13:08 в Петербурге. Эфир, наш эфир «Радио Петербург» продолжает передачи из фондов «Радио». Лев Мархасёв в легком жанре с участием народного артиста РСФСР Игоря Дмитриева.
Мы рады новой встрече с вами в нашей музыкально-литературной программе «В легком жанре». Начнем сегодня с романса, который в последние годы вновь стал необычайно популярен. Благодаря Нанне Брыгвадзе. Его объявляют так. Старинный романс «Караван», музыка Прозоровского, слова Подревского. Почти полвека назад этот романс пела другая певица. И тогда тоже объявляли старинный романс. Хотя у рояля мог сидеть его автор, композитор Борис Прозоровский, а певица, она пела «Караван» тогда, когда Брыгвадзе еще не было на свете. Эту певицу звали Тамара Церетели. В 40-е годы слава ее была легендарной. Еще в 50-е имя ее знали все, кто любил русский романс и цыганскую песню. Когда в 1953 году праздновался 30-летний юбилей концертной деятельности Тамары Семеновны Церетели, Валерия Барсова сказала о ней: «Самая популярная и самая известная певица на советской эстраде за последние 30 лет». А Иван Козловский и Григорий Ерон преподнесли Церетели шуточный сувенир, гигантскую пластинку, на этикетке которой было начертано: «Когда вы поете, мы молчим». Но с тех пор прошло еще 30 лет. И сегодня, увы, для многих молчит сама Церетели. И не исключено, что замолчала бы навсегда, если бы фирма «Мелодия» не выпустила вновь после реставрации сохранившиеся записи Тамары Церетели. Хорошо, что это сделано в год, когда празднуется 60-летие Советского Союза. Любимым изречением Тамары Церетели были слова Шота Руставели: «То, что отдал, то твое, что не отдал, то пропало». Тамара Церетели отдала колдовство своего искусства и Кетодже Паридзе, и Нане Брегвадзе, и другим исполнителям романсов. И оттого сегодня мы вспомним ее с особым благодарным чувством.
Часто мы с тобой, не замечая, стремимся вдаль за новою мечтой. Вчерашний день нам кажется случайным, а счастье принесет нам день другой. Каждому хочется счастье найти, любить и быть любимой. Счастье лежит у нас на пути, а мы проходим мимо. Шел крупный снег, и вечер был морозный. Со мной был друг прелестный и родной, но мне казалось, это несерьезный, а счастье принесет совсем другое. Каждому хочется счастье найти, любить и быть любимой. Счастье лежит у нас на пути, а мы проходим мимо. Вот он ушел, и я его забыла. Прошли года, и вот я поняла, что это счастье настоящее было, а я чего-то нового ждала. Каждому хочется счастье найти, любить и быть любимой. Если счастье лежит на пути, не проходите мимо.
В юности Тамара Церетели вовсе не мечтала о будущем цыганской певицы. Она закончила кутаистскую гимназию Святой Нины и по влечению своего доброго сердца пошла на медицинский факультет Тифлисского университета. Конечно, с детства она пела, но кто в Грузии не поет? Ей казалось, что она поет, как все в Грузии, то есть хорошо, но не настолько хорошо, чтобы стать профессиональной певицей. Иначе отнеслись к этому Захарий Полиашвили и Николай Черепнин, возглавлявшие тогда Тифлисскую консерваторию. Изумительная контральта Церетели, ее благородный низкий голос они посчитали чудом. Тамару не только пригласили учиться в консерваторию, но и дали ей стипендию, что по тем временам тоже было маленьким чудом. Итак, ее стали готовить к блистательной карьере оперной певицы. Однажды, как часто в историях неожиданных счастливых дебютов, попадаются эти слова «однажды», «вдруг». Вдруг заболевает премьер-тенор, и тогда на сцену выталкивают кого-то, и этот кто-то случайно оказывается Карузо. Так действительно чаще всего и бывало. Чаще всего, конечно, относительно. Вообще-то это случалось довольно редко. Случай с Церетели отличался от подобных благоприятных капризов театральной фортуны. Дело в том, что в тот вечер понадобилась именно она, или, вернее, такая, как она. И ее нашли. И она впервые вышла на сцену. Не оперную, а драматическую. Но пусть рассказывает об этом сама Тамара Церетели. В 1922 году в Тифлис из Петрограда приехали на гастроли известные александринские актеры Жихарева и Ходотов. Шла драма Потехина «Нищие духом». Режиссер Перестиани пригласил меня исполнить по ходу действия цыганский романс. Режиссер предупредил: это не концерт, споешь и сразу уходи. Я спела «Гори, гори, моя звезда». Закончила и медленно пошла со сцены. Зал мне устроил бурную овацию. Спектакль словно остановился. Жихарева, как это подобает блестящему мастеру, оправдала возникшее положение. Когда зал несколько утихомирился, она проговорила: не вернуть ли обратно эту цыганку? Быть может, она еще раз споет? Я спела на бис. Тот вечер стал для меня путевкой в жизнь. Добавим, поначалу это была путевка в цыганскую жизнь. Когда в 1923 году Тамара Церетели приехала в Москву и никому неизвестная в столице стала петь в малом и большом залах консерватории, на афишах ее именовали не иначе, как исполнительница старинных цыганских романсов и таборных песен. Она не возражала. Тогда цыганские романсы и таборные песни были чем-то вроде запретного плода, хотя к ним тянулись не столько непманы или социально чуждые элементы, сколько те, кто истосковался по открытому и страстному излиянию глубоко личных чувств. Был в те дни у Тамары Церетели коронный номер, за записью которого на пластинке еще в конце 30-х годов охотились обладатели патефонов, а к концу 30-х патефоны были почти у всех.
На звездочекали начиная, в полутьме горит костер. Прощай, жизнь моя лесная, прощай, табор кочево. Прощайте, пляски огневые, голубой лесной губон. Моя родина поляна, отчий дом зеленый вон. Та-ни-ни-рай-рай, та-ни-ни-рай-рай, та-ни-ни-рай-рай-рай-рай. Моя родина поляна, отчий дом зеленый вон. Сыр-черге дори качова, башиша дырия гори. Тебе-те косою валюла, зарадо-чома наратори. Шумине хуля слова, то я осень подавья. обчитялись того наказа, за розцвета хачки льдет. Завтра рано я згибит гать, розпрощаюся гачий вогонь. Забуника не забуду, огонек буду живой. И прошу лес степной цыганки, чтоб не город жить пойду. Зиму серьги брошу карты, песни в городе петь пойду. Та-ни-ни-най-рай, та-ни-ни-ни-най-ра, та-ни-ни-най-рай-най-рай-ра. Прощай, жизнь моя лесная, прощай, табор качего.
Вы уже знаете, в этой непритязательной, прямо скажем, не очень высокого вкуса песенки не было ничего автобиографического, и жизнь лесная, и родина поляна, и серьги с картами – все это к самой Церетели не имело никакого отношения. Она появлялась на сцене в строгом, темном, длинном платье и держалась так, как если бы пела оперные арии. Никаких страстных жестов, пританцовываний, подергиваний плечами. Но проникновение в подлинно цыганский стиль было удивительным. В первый же год знакомства Москвы с Тамарой Церетели в журнале «Зрелище» появилась рецензия, написанная руководителем цыганского хора Кручининым. Он высоко отозвался о ее манере петь таборные песни. «Любопытно отметить, – писал Кручинин, – что грузинский акцент, своеобразная дикция, гортанный говорок придают исполнению Церетели тот особый пошиб, который ранее мы считали неотъемлемой принадлежностью прирожденных цыган.
Когда горят костры ночные, и в городах кругу своих друзей слыхали вы не раз слова простые, напев веселые песенки мои, словно сокол не грусти, думы бросьте напрасные, да. Много счастья на пути, дни такие ясные. Много счастья на пути, дни такие ясные. Вчера с тобой я долго говорила, но ты ушел из Катиных путей. Напевом старым песенки мои, полно сокол не грусти, думы бросьте напрасные, да. Много счастья на пути, дни такие ясные. Снова боль в груди проснется, и зазвенит забытая струна. Скажу я, сердце жди, к тебе вернется, и радости, твоя радости весна. Полно сердце не грусти, думай, бройся напрасные, да. Много счастья на пути, дни настали ясные.
Минул год, всего один, 1923. А Тамара Церетели завоевала надежную привязанность своих слушателей. Отныне 1 января каждого нового года, начиная с 1924-го, она будет открывать большие концерты в колонном зале Дома Союзов. Отныне вообще ей откроются залы, о которых прежде певицы ее жанра не могли помышлять. Например, Большой зал Ленинградской филармонии. В 30-х годах о ней тепло напишет Юлиус Фучик. А еще раньше среди ее доброжелательных рецензентов, как установил недавно один из редакторов фирмы «Мелодия» Глеб Скороходов, был писатель Александр Фадеев. Когда в 1927 году Церетели гастролировала в Ярославле, Фадеев написал о ней в газете «Северный рабочий». Цыганский жанр, пение – это в некотором роде хождение по канату. Он требует от исполнителя особого мастерства и особой чуткости. Неосторожное движение, неосторожный звук, и вместо жанра самая вульгарная кафешантанная цыганщина. Тамара Церетели принадлежит к безупречным исполнительницам. Более того, цыганский жанр в ее исполнении приобретает значение настоящего вокального искусства. Тамара Церетели поет о великих страстях, катастрофической любви и изменах, о цыганской воле. И еще писатель прибавил, что иным женщинам, сидящим в зале, задавленным бытом, не испытавшим всего того, о чем поет эта высокая и красивая женщина, кажется, что и они были достойны другой жизни и любви.
Заголят твоих черных очей, в сердце моем пробуди, от блеску гаснувших дней, от звук утраченных сил. Чем покорил ты меня? Я пред тобою без слов. И если бы жить для тебя, жизнь начала бы. Но знаю я, никогда не назову тебя мой, связан с другой навсегда, ты беспощадной судьбой. Заголят твоих черных очей.
Существует достоверное предание, что Тамара Церетели как-то дружески поспорила с Лидией Руслановой, кто знает больше старинных романсов. Замечательные певицы устроили состязание. Запевала одна, потом другая. Кажется, кончилось все почетной ничьей. Да иначе и быть не могло. Что касается репертуара Тамары Церетели, он был поистине безбрежен. К сожалению, не все в нем было отмечено совершенством поэзии или музыки. Попадались и стаканчики граненые, и бубнозвон. Но несоизмеримо больше было хороших песен. И среди них русских народных и грузинских. Церетели первой начала петь грузинские песни в русских концертах. Были и романсы Чайковского, и песни советских композиторов Хренникова, Макроусова, Новикова, Блантера. Были и такие, которые лет через 40 переживут сенсационное второе рождение и прокатятся по всему миру вроде «Дорогой длинною». А в 20-х годах проложила эту дорогу Тамара Церетели. Но что бы она ни пела, она никогда не роняла достоинства песни и не утрачивала достоинства исполнения. Друг Церетели, старейший артист эстрады Алексей Григорьевич Алексеев, писал: «Кроме завораживающего голоса, у Тамары Церетели было настоящее чувство меры. У нее в арсенале не было цыганских выкриков, завываний, неоправданных обрывов, переходов от крика к шепоту и обратно, всех тех средств, которыми ошарашивали и, увы, нередко ошарашивают зрителей многие исполнители цыганских песен. Я помню день, рассказывал режиссер Иосиф Туманов, когда Церетели уехала из Тбилиси. Ей желали счастья, но волновались, что она замерзнет в далеком северном городе. Боялись, что она потеряется. А она стала завоевывать сердца зрителей здесь. Стала русской певицей, русской актрисой, будучи грузинкой. Она всегда говорила о дружбе, взаимопроникновении культур и служила этому, как может только большой художник. Все знавшие Церетели сходились на том, что она была умным, веселым, добрым, нежным человеком. И жалели, что она так рано ушла с эстрады. А она ушла, когда поняла, голос тускнеет. А переучиваться петь в микрофон было не по ней. Другая школа. И еще одна волнующая подробность. Последнее, что написала Тамара Семеновна Церетели в своей жизни, было полное лучших пожеланий напутствие ансамблю Орера и Нани Брыгвадзе. Это напутствие было напечатано в тот самый апрельский день 1968 года, когда Тамары Церетели не стало. Забытый голос? Нет, мы его не забыли. А тем, кто никогда не слышал Тамару Церетели, скажем, такие голоса не забываются. Даже если это уже совсем старая пластинка, а мелодия трогательна и наивна, и слова просты, безыскусны и истинны, как стук сердца. Колдовство старинного романса имеет свойство ускользать. Неосторожное прикосновение, нетонкая обработка или неверное исполнение, и очарование пропадает. Быть может, старый романс поэтому и в наши дни предпочитает проверенный аккомпанемент рояль или гитару, или дуэт гитар, или струнный ансамбль. И уж наверняка поэтому существует так мало удачных обработок старых романсов для джаза или современных групп. Но все же они есть. Играет джаз-оркестр под управлением Олега Лундстрема. Мы вспомнили о джаз-оркестре, которым руководит Лундстрем, не случайно. Не так давно оркестру исполнилось 25 лет, а самому Олегу Леонидовичу Лундстрему 65. Пожалуй, ныне у нас уже нет других таких больших оркестров, которые сравнились бы с оркестром Лундстрема по совершенству и стройности джазового ансамбля, по умению хранить традиции и при этом не отставать от быстротекущего времени. Оркестр унаследовал от Утесова любовь к советской песне и умение переводить ее на язык джаза, от Глена Миллера упоение красивыми мелодическими потоками и радостными созвучиями, от Дюка Эллингтона страсть к благородным и изысканным импровизациям, еще не тронутым суетливой звуковой лихорадкой более позднего джазового авангарда. Глен Миллер и Дюк Эллингтон для Олега Лундстрема так и остались с юных его дней до нашего времени вершинами джаза, на которые стоит равняться. Ведь Лундстрем начинал в 30-е годы, когда два этих выдающихся джазовых музыканта руководили превосходными оркестрами и делали все, чтобы возвести джаз в ранг настоящего искусства. С именем Лундстрема связаны два коллектива – довоенный, родившийся из любительского студенческого джаза, и послевоенный, сыгравший первый свой концерт в Казани в 1947 году. С того казанского концерта и ведет свое летоисчисление нынешний оркестр под управлением Олега Лундстрема. Но тогда оркестру было бы впору отмечать свое 35-летие, а отметил он 25-летие. Но это, пожалуй, третий отсчет с 1956 года, когда оркестр стал работать в Росконцерте и нашел постоянное пристанище в Москве. Так что это своеобразный юбилей московской прописки оркестра. Казанские впечатления не прошли бесследно для музыкантов Лундстрема. В татарском музыкальном фольклоре для них открылись новые источники джазового вдохновения. И сам Олег Леонидович Лундстрем, как композитор, стал широко использовать возможности национального музыкального фольклора народов СССР для создания джазовых сочинений. Любопытно использованы, например, традиции узбекской народной музыки в пьесе «Бухарский орнамент». Вслушайтесь в эту пьесу, и ухо станет органом зрения. Слушая музыку, вы словно увидите затейливый, безостановочно бегущий восточный узор. Музыкальная картина «В горах Грузии» навеяна грузинскими напевами, пронизана пульсацией народных ударных инструментов. И вместе с тем мы явственно ощущаем великий простор и вековой покой чистых горных вершин. С полета над ними как будто начинается эта музыкальная картина. В репертуаре оркестра под руководством Олега Леонидовича Лунстрема много произведений композиторов союзных республик. Иные его концерты превращались в парад национальных мелодий в джазовых одеждах, в своеобразный хоровод дружбы. Это тоже было в обычаях джаза, ведь он всегда обращался ко всем с посланием дружбы. Как писал замечательный негритянский поэт Америки Лэнгстон Хьюз, и в этой музыке были б едины белые руки и черные руки, и желтые руки, и руки цвета красной глины. Соединялись бы все они вместе в рукопожатии крепком и дружеском. Полвека назад многие негритянские музыканты в Америке считали джаз только своей черной музыкой. Ныне выдающийся джазовый музыкант Рэй Чарльз говорит: «Для меня цвет кожи не имеет значения. Если кто-нибудь скажет: Рэй, твой саксофонист католик или твой саксофонист белый, это для меня не имеет значения. Для меня важно, как он умеет играть на саксофоне». Кажется, совсем недавно Рэй Чарльз был молод и считался самым молодым гигантом музыки соул, а теперь ему 50. Года 4 назад мы в нашей программе рассказывали вам о Рэй Чарльзе. Напомним сегодня этот рассказ и песни Рэя Чарльза. Мало было певцов-негров, даже открыто и иступленно обнажавших свою душу, которые бы по степени этого обнажения чувств могли сравниться с Рэем Чарльзом.
Just a spark of the love that used to be. If you love somebody new, let me find a new love too. Take these chains from my heart and set me free. Почему он так поет? Быть может, ответ заключен в стихотворении Лэнгстона Хьюза, который называется «Ужас». «Мы вопим среди небоскребов, как наши предки вопили среди африканских пальм, потому что мы одиноки, ночь, и мы в страхе.
Give my heart just a word of sympathy.
Для Рэя Чарльза слова «одиночество» и «ночь» не просто привычные поэтические образы, но буквально отражение мрака и отчаяния его повседневного существования. Рэя Чарльза называют слепым бардом Америки. Он родился в жалкой лачуге на юге Соединенных Штатов Америки, в заповеднике неистребимого расизма в штате Джорджия, в разгар Великой депрессии в 1932 году. Нищета семьи Рэя была многократно помножена на беду всей страны. В 6 лет мальчик ослеп, в 15 осиротел. С ним обращались, как с другими черномазами в штате Джорджия, травили, глумились, били. Адом стала для Рэя Чарльза и школа для слепых при монастыре Святого Августина. Рэй Чарльз никогда не отличался религиозной кротостью и смирением, и теперь его молитвы были скорее богохульны, чем богобоязненны. Он вкладывал в них всю неистовую ненависть обиженного и забытого Богом. Не умолял, не благодарил, но бунтовал и проклинал. Да, у него были свои счеты с Господом. Недаром после, начав исполнять духовные песни в стиле госпел, Рэй Чарльз стал называть Бога на «ты» и насмешничать над ним, как если б тот сидел с ним в карцере в школе для слепых при монастыре Святого Августина. В 15 лет Рэй Чарльз бежал из монастырской школы. Он уже пел, как никто до него, и блюзы, и госпел, и модные песни в стиле ритм-н-блюз. Блюзы мешались у него в горле с госпел, беда и страсть клокотали в его пении. Он не видел своих слушателей, но по их дыханию слепой певец, пианист, композитор Рэй Чарльз чувствовал, что песни его заставляют содрогаться даже равнодушных.
Ever bother you? Every time you hear my name, well, try and think of all that I've gone through, and then you hang your head in shame. Where?
was it just your little game?
Little game.
Now look back on all the harm you've done, and then you can hang your head in shame.
Здравствуйте, я Денис Николаевич